Сенатор Клишас. Да, тот самый.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. По видеосвязи председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, приветствую вас.
Добрый вечер.
WhatsApp +7 968 766 3311, телеграм-канал и приложение «Радио Спутник» есть. Пожалуйста, комментарии оставляйте, задавайте вопросы, ну и смотрите трансляцию этого эфира на Рутюбе. Андрей Александрович, ну, есть ряд заявлений главы Минобороны России Сергея Шойгу, но вот одно из них связано с тем, что Российская Федерация никогда не угрожала НАТО, это я привожу прямую цитату. И, кроме того, Сергей Шойгу добавил, что Россия защищает своих людей на исторических территориях страны. Ну и вот буквально совсем недавно было заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что Россия страна, которая никому не представляет угрозы из Европы, и рассчитывает Российская Федерация на то, что и в Европе никто не представляет угрозы для России. Но вот, тем не менее, мы видим, что постоянно эта мысль звучит в Европе среди политиков, причем первого разряда, о том, что после Украины Прибалтика, там Польша, Германия, ну и дальше целый список. Вот скажите, пожалуйста, все-таки насколько искренне эти слова произносят европейские политики о том, что Россия угроза, или они вот манипулируют совершенно, совершенно холодно, что называется, этим?
Я согласен как раз с последним тезисом, что они откровенно манипулируют, причем общественным мнением собственных стран. Понятно, что, являясь членами НАТО, они должны следовать как в русле той политики натовской, достаточно агрессивной, надо сказать, так и в русле тех идеологических и пропагандистских штампов, которые им спускаются. Поэтому, знаете, я бы единственное, что, ну, наверное, как-то поспорил с тезисом, что никто в Европе России не угрожает, потому что европейские страны – такие полноценные члены НАТО, мы видим даже новые члены НАТО, там Скандинавия, например, страны, Финляндия или Швеция. Первое, что они делают, они налаживают военное сотрудничество, ведут речь о том, чтобы разместить какие-то вооруженные силы натовские на своей территории. Конечно, это угроза для Российской Федерации. Это, безусловно, угроза. С этой угрозой нужно что-то делать. И давайте вспомним, что первые шаги Российской Федерации, они были дипломатические. Да? Мы предложили подробно все угрозы обсудить. Возможно, какие-то страны тоже считают, что есть угроза их безопасности. Нет никаких проблем, это нужно обсуждать. Есть реальные, есть мнимые угрозы. Мы можем расходиться в оценке того, насколько те или иные угрозы реальны. Но это все предмет для переговоров. Ведь проблема Западного блока состоит в том, что после распада Советского Союза страны НАТО привыкли диктовать свою волю всем другим государствам. Они не идут ни на какие переговоры. Они считают, что обеспечивать собственную безопасность они могут любыми средствами. Ну, давайте, например, по поводу угроз. Вспомним, какое количество военных баз натовских, в первую очередь американских, разбросано по всему миру. Да?
Сотни.
И какое количество... Сотни, да. И какое количество таких военных баз есть, не знаю, там, российских, не знаю, там, китайских, да, индийских. Ну, возьмите любое государство крупное, даже там, постоянных членов Совета Безопасности, если не брать страны НАТО, да? Да вы просто их можете по пальцам пересчитать, эти базы. Поэтому если западные страны чувствовали угрозу своей безопасности, а безопасность, и это неоднократно повторял и президент, и российский МИД, может быть только взаимной, тогда нужно садиться и вести переговоры. И тот ультиматум российский, помните, декабря 2021 года, они его назвали ультиматумом, но это, по сути, это дело было просто, ну, достаточно, ну, такой, я бы сказал, даже отчаянный жест, какая-то последняя попытка принудить сесть за нормальный, за стол переговоров, провести нормальный диалог по вопросам безопасности. Чем это закончилось? Ничем. Над Российской Федерацией стали глумиться, Кстати, многие наши оппозиционные так называемые деятели говорили, ну вот ваш этот ультиматум, вам ничего на него не ответили, его выбросили в корзину, и дальше что? Да? Ну вот в феврале 2022 года увидели, что дальше. Россия вынуждена обеспечивать собственную безопасность теми способами, теми средствами, которыми она располагает сегодня. Поэтому, конечно, мы не угрожаем странам Запада. Проблема в том, что страны Запада, так или иначе, обеспечивая собственную безопасность, возможно, это так, они обеспечивают собственную безопасность, но они приближают свою военную инфраструктуру к границам Российской Федерации, они чувствуют себя как дома во многих государствах, там, не знаю, Прибалтика, страны НАТО, да, и там военные чувствуют себя абсолютно свободно. Мы видим, что Соединенные Штаты те же самые, они ведь не принимают даже во внимание законодательство стран Евросоюза или своих союзников. Но вот сейчас уже об этом забыли практически. Да, но давайте вспомним о секретные тюрьмы ЦРУ, которые они размещали на их территории. Во многих государствах. И что, мы знаем какие-то результаты расследования, да? Там же пытали людей, свозили людей из разных частей земного шара туда. А где результаты расследования? Европейские политики много об этом говорили, был большой скандал. Помните, в нескольких парламентах европейских это все активно обсуждалось. И дальше что? И что?
Песок ушло.
Совершенно верно. Совершенно верно. Просто ушло в песок. Эта тема была спущена на тормозах, так же, как и многие другие прослушивания немецкого канцлера. И говорят, что и французского президента они прослушивают. То есть они даже не считаются законодательством стран. Поэтому что они приближают? Я это к чему, собственно говоря? А что вместе с инфраструктурой НАТО приближается к нашим границам? Какие компоненты того же самого бактериологического оружия, биологического оружия могут приближаться, да? Но та же самая история с биолабораториями на Украине. То есть, если наши угрозы, если угрозы, которые в адрес Российской Федерации мы видим, если вы считаете, что это нереальные угрозы, что нет этого, то тем более это как бы должно вызывать желание сесть за стол переговоров и разобраться со всем этим. Но ведь нам было отказано буквально по всем пунктам. Да, и, соответственно, ну а что оставалось делать? Защищать свои интересы теми способами, которые есть. Поэтому я считаю, что мы угрозы реально оцениваем, от всех государств НАТО, в том числе от стран Евросоюза. Но в адрес государств европейских, в первую очередь, в адрес наших соседей, будь то Прибалтика, Кавказ или Скандинавия, никаких угроз не было. Они не могут привести ни одного примера угроз наших соседей, нашим соседям со стороны Российской Федерации.
Вот смотрите, какая вещь. Как раз об этом Сергей Шойгу и говорил, о том, что вплотную приблизились к российским границам силы НАТО, и это создает дополнительную угрозу. Напомню вам, что за последние десятилетия 6 волн расширения было Североатлантического альянса. Но результаты мы знаем. Вот последняя волна совсем недавно, Швеция, Финляндия. Вы говорите о том, что надо действительно садиться и договариваться так по существу, что называется, да, предметно о безопасности. А вот, на ваш взгляд, какова должна быть политическая конфигурация? Как должны сложиться факторы именно предметных, таких настоящих, подлинных переговоров? Да? Потому что действительно не получается ничего пока на этом поле.
Я думаю, что когда издержки от той конфронтации превысят, ну, все допустимые пределы в политической, в экономической, в том числе, сферы. Просто другого выхода не будет, как сесть и договориться. Ведь, знаете, ведь есть логика в том, что, наверное, Ялтинско-Потсдамская система в чем-то себя изжила. Мы это видели в 90-х годах, да, когда Соединенные Штаты действовали без оглядки на Совет Безопасности, бомбили Югославию, и в некотором смысле Российская Федерация тоже ничего не могла с этим поделать. Ни Китай ничего не мог с этим поделать. Так устроена эта система была, что необходим консенсус в Совете Безопасности. И если сейчас эта система стала по каким-то причинам неэффективна, но это опять же, переговоры – это единственный способ. Да, мир ведь существенно изменился. 1945 года, посмотрите, Китай – крупнейшая экономика мира на сегодняшний день. Индия, наверное, на сегодня – это уже самая густонаселенная страна мира. Да, наверное, уже население Индии больше, чем население Китая. Ну, так, по крайней мере, я видел такие данные демографические. Мы видим, что, например, такие страны, как Бразилия или Южная Африка, тоже становятся центрами притяжения для других государств в своих регионах. Да? Этого не было в середине 20 века. Ситуация принципиально изменилась. И посмотрите, какие темпы экономического роста демонстрируют те же самые Малайзия, Индонезия, да, многие другие азиатские страны. Принципиально другую роль играют страны залива, та же самая Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты. Конечно, в новой конфигурации их интересы должны быть учтены. Это безусловно так. Это безусловно так. Но значит ли это, что в условиях, когда какие-то положения Ялтинско-Потсдамской системы перестали выполнять свое предназначение, что можно просто вообще без оглядки на Совет Безопасности, на Организацию Объединенных Наций, на интересы других государств действовать по всему миру так, как будто бы это твои колонии. Ведь Соединенные Штаты именно так действуют. Это же не просто какая-то там ошибка или какой-то эксцесс. Это целенаправленная политика. Они так действуют в отношении доллара, навязывая его другим государствам. Они его давно навязали, да, но сейчас они это, по сути дела, ставят во главу угла. То же самое они делают в отношении собственного права, объявив о экстерриториальности применения собственного права. Да? То есть они применяют американское право к любому государству, к любой сделке. Но если тот же самый вы доллар, например, используете в расчете, они говорят, уже американская юрисдикция. Да? То есть они весь земной шар воспринимают как некую собственную колонию. Им показалось в какой-то момент времени, что нет сопоставимой силы в мире для того, чтобы с этой силой вести переговоры на равных. Но это не так. Такие силы есть, и не одна. Не только Российская Федерация обладает сопоставимым, например, военным потенциалом. Таким потенциалом большим обладает и Китай, и Индия. Да не только. Ну, мы предполагаем, что есть ядерное оружие у Израиля, возможно, у Пакистана, и, может быть, у Ирана, мы не знаем этого до конца. Это новая ситуация, которая просто требует, наверное, каких-то новых договоренностей, новой конфигурации безопасности для всех государств.
Вот вы уже два раза про Китай упомянули. Давайте подробнее об этом. Тут много заявлений есть. Ну, во-первых, Йенс Столтенберг, генсек НАТО, заявил о том, что Китай должен прекратить поддержку России в украинском конфликте. Был на это ответ официального представителя МИДа Китайской Народной Республики Ван Вэньбиня о том, что, собственно, НАТО несет прямую ответственность за происходящее. Ну и любопытно было во время поездки господина Блинкена, госсекретаря США, в Китай. Вот после встречи с Си Цзиньпином он заявил следующее. Причем, как говорят наблюдатели, был он в таком весьма растрепанном состоянии, что если, значит, заявил Блинкен, что если Китай не примет меры по проблемам, которые связаны с поддержкой России, то это будут делать Соединенные Штаты Америки. Да, вот ни больше, ни меньше. Ну, скажите, пожалуйста, вот это давление американское на Китай с целью того, чтобы как бы охладили отношения и сотрудничество Москвы и Пекина, как в Китае воспринимают? При учете того, что сам Си Цзиньпин заявил, что надо искать точки соприкосновения с Соединенными Штатами Китая.
Но это будет иметь обратный эффект. Ведь посмотрите, между Соединенными Штатами и Китаем вроде бы нет открытого конфликта сейчас. Но если вывести за скобки ситуацию с Тайванем, ну, конечно, совершенно возмутительная, да, потому что ну, те же самые Соединенные Штаты, да и многие европейские страны, они занимают такую, знаете, ну, очень как бы двусмысленную позицию. Они говорят, да, мы признаем единый Китай, но с Тайванем они общаются как с абсолютно суверенным государством, заключают отдельные соглашения, говорят о вопросах безопасности, поставляют вооружение, выделяют средства на помощь, в том числе военную, ведут военно-техническое сотрудничество. Но разве с частью какой-нибудь территории так можно вести себя? Ну, представьте себе, что Российская Федерация с каким-нибудь из американских штатов начала бы заключать такие соглашения. Говорит, да-да-да, Америка – это вот это единое государство, но вот там с этим штатом мы будем вот отдельно вести такие разговоры. Ну, это явно провокация. И помним про штамм, когда эти все полеты американских чиновников были. Ну, давайте выведем эту ситуацию за скобки. Не об этом сейчас речь. Китай, конечно, как ответственное государство, как страна, один из членов Совета Безопасности, постоянных членов Совета Безопасности, постоянно призывает Америку к диалогу. Делает ровно то же самое, что Российская Федерация делала до февраля 2022 года. И такое давление на Китай, ну, Китай, конечно, это будет иметь абсолютно обратный эффект. То есть китайцы понимают, что если сейчас в условиях отсутствия конфликта американцы себе позволяют подобного рода вещи, диктуют Китаю, суверенному государству, как строить отношения с Российской Федерацией, вести сотрудничество в экономической, да, или в военной сфере, или нет, Китаю, ядерной державе, крупнейшей экономике мира. То, что будет, если, скажем так, усилить Соединенные Штаты, ну а попытка, скажем так, подыграть американцам в том, чтобы ослабить Россию, если бы китайское руководство на это решилось, это в конечном итоге вело бы к ослаблению самого Китая. И мне кажется, что в Пекине это очень хорошо понимают. Поэтому я абсолютно уверен, что он был в растрепанных чувствах, потому что он прекрасно понимал, что его, что называется, миссия невыполнима. Невозможно уговорить Китай действовать стратегически против собственных интересов.
А вот да, заявление Си Цзиньпина по поводу США, ну, некий призыв быть партнерами, а не противниками. Вот он говорит о том, что надо помогать друг другу, а не вредить, не наносить ущерб. А на чем это свидетельствует? Все-таки как в Пекине видят отношения с Вашингтоном? Да, при учете того, что там торговые войны были и все остальное.
А я думаю, что в Пекине будут до последнего призывать Вашингтон к диалогу. Потому что, ну, опять же, китайские руководители, они мыслят очень стратегически, они мыслят на там, десятилетия вперед. И они прекрасно понимают, что нормальное развитие мировое, решение глобальных проблем, которые, конечно же, есть у человечества, и климатические, и экономические, и вопросы голода, и вопросы, связанные со здравоохранением, там, возможные болезни, которые сейчас в условиях таких коммуникаций активных, они буквально распространяются по всему миру за считанные недели, да, есть общие проблемы, которые нужно решать. И решать их получится только совместными усилиями. Китай будет до последнего призывать, но просто американцы эти призывы не слышат. Они не хотят. Проблема в том, что даже этот диалог, который вел Блинкен, да, по крайней мере, то, что мы об этом знаем из там, средств массовой информации, из комментариев, которые дали официальные лица, он говорит о том, что американцы не воспринимают Китай как равного партнера. Они диктуют, то есть партнеру не диктуют, как ему себя вести, с партнером договариваются, что-то предлагают, да, а Соединенные Штаты угрожают Китаю. Мне кажется, результат будет совсем не тот, на который американцы рассчитывают.
Ну вот в данном случае одна из газет, ну пресса азиатская, Asia Times, такое издание в Гонконге, оно зарегистрировано, но это не важно, на китайском, на английском языке, но мне сдается, пишет о том, что, ну на самом деле это секрет Полишинели, тем не менее, что натовские военные принимают активное участие в конфликте на Украине, ну точно они помогают управлять сложным западным вооружением, оборудованием, но возможно еще и в боевых действиях участвуют, и вот это называют в Asia Times активным участием в конфликте, причем прямым. Вот что с этим делать на фоне заявлений европейских о том, что миссия создается, ну или будет создана альянса на Украине, натовская миссия, но не для участия в боевых действиях, а вот для такой тыловой работы?
Ну, мне кажется, что мы хорошо понимаем, что с этим делать. Уничтожать этих военных. И об этом, кстати, говорил и министр обороны. Эти военные должны становиться приоритетной целью для российских ударов. Кстати, обратите внимание, так оно и происходит. Совсем недавно, мы помним, была уничтожена достаточно большая группа французских офицеров, и это беснование Макрона, по всей видимости, с этим отчасти было связано. Сегодня я видел сообщение средств массовой информации, что там в результате очередного удара в Харькове были уничтожены, по-моему, чешские офицеры. Мы постоянно видим эти примеры, и эти данные, они уже поступают и в европейские средства массовой информации, что те или иные военные натовские гибнут на Украине, а значит, они принимают участие в боевых действиях. Да, может быть, они не находятся на линии соприкосновения, но они обучают, они наводят дальнобойные системы вооружений, они помогают планировать операции, ведут разведывательную деятельность совместно с Украиной. Это полноценное участие в боевых действиях. И, по-моему, к европейскому общественному мнению постепенно приходит осознание этого. Поэтому они должны с этим делать можно только одно. Нужно этих военных на Украине уничтожать технику, которую они поставляют, делать, как это и есть сегодня, такие соединения, где есть западные натовские военные, приоритетными целями для ударов, вот так и действовать. Другого выхода нет.
Вот просто хочется понять, где та тонкая грань, потому что в Москве часто заявляют, что, да и, кстати говоря, в США и на Западе, что есть риск прямого конфликта военного, вооруженного России и НАТО. Вот это еще не прямой конфликт, когда западные военные участвуют в этих боевых действиях?
Это вопрос интерпретации. Мы сейчас понимаем, что под непосредственным конфликтом будет непосредственно там физическое соприкосновение. Ну, например, там двух самолетов, да, боевых, непосредственно там российского, например, или американского, которые управляются российскими и, соответственно, американскими летчиками.
Воздушный бой.
Да, возможный бой. Или удар по территории там России со стороны одного из государств НАТО, или удар с российской территории по одному из государств НАТО. Я уверен, что НАТО планирует такие операции. Вот, кстати, последнюю на этой неделе, по-моему, официальные лица в Республике Беларусь, нашем союзном государстве, говорили о том, что с территории НАТО планировались удары по их территории, по территории Беларуси, с помощью, опять же, таких, знаете, квази-формирований, квази-подразделений, якобы самостоятельных, там, которыми вроде как белорусская оппозиция управляет. На самом деле это не так. Очевидно, что это натовские подразделения, и они только прикрываются людьми, у которых, возможно, там происхождение белорусское. Но вот такого рода столкновение – это уже непосредственное прямое столкновение между военными, и это уже тот самый конфликт, которого все опасаются.
Чуть меньше минутки у нас до перерыва. Не могу не вспомнить Макрона, прям, если можно, коротко. Все-таки, на ваш взгляд, созреет он до того момента, когда, скажем, иностранный легион пошлет туда, на Украину, с широкими полномочиями?
Я думаю, что нет, потому что все его выкрики закончились, как мы помним, да, вся эта истерика. Закончились почему? Потому что общественное мнение, многочисленные опросы, которые проходили во Франции, было абсолютно однозначным. Никаких французских военных на Украине быть не должно. И то, что всплывали факты и данные о том, что там гибли французские офицеры, это, по-моему, только укрепило французских политиков, общественное мнение, да и средства массовой информации в тезисе о том, что ни в коем случае никакие французские войска не могут быть отправлены на Украину.
Делаем небольшую паузу. В эфире «Радио Спутник», председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишес. У микрофона Илья Харламов. Не переключайтесь, скоро вернемся.